Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. 165 лет со дня смерти Николая I. Каким правителем он был, почему так жестоко осудил декабристов и как на самом деле относился к Пушкину? Православная икона, чем она отличается от живописи и почему к ней такой интерес во всем мире? Исповедь атеиста со страниц журнала «Фома». Пронзительная история о том, как человек увидел самого себя по-настоящему и что из этого вышло. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
1 марта было 165 лет со дня смерти императора Николая I, Николая Павловича. Как, наверное, многие помнят, у него было прозвище Николай Палкин. За жесткую муштру так его характеризовали. Он был человеком с военной дисциплиной, он расправился с декабристами, он установил цензуру, которую ненавидели все, включая Пушкина. Вот тот набор сведений, которые чаще всего мы можем навскидку озвучить в связи с его именем. А что было на самом деле? Что стояло за этой цензурой, за муштрой, за расправой с декабристами и вообще, что он был за человек? Попробуем разобраться, и на связи с нами профессор Дмитрий Володихин, доктор исторических наук и наш коллега по радио «Вера». Дмитрий Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот все, что вы говорили, это искусственно созданный миф вокруг имени этого государя, который был одним из талантливейших, повторяю, даровитейших монархов за всю историю существования Российской империи. Государь Николай Павлович отмечен, во-первых, тем, что он провел как минимум две громадные, чрезвычайно важные для России реформы. Это финансовая реформа, которая избавила денежное хозяйство Российской империи от огромного количества проблем. Это реформа государственных крестьян. Их в значительной степени Николай Павлович выкупил из помещичьих, то есть частновладельческих имений, сделав свободными и выкупил их многие миллионы, гораздо больше, чем делает свободными его сын Александр II при отмене крепостного права, и дал им очень даже сносное положение в империи. Помимо этого, при нем была выиграна большая война с Турцией. А кроме того, ну, понимаете, какая вещь, он подавил сепаратистское движение в Польше, а также выступил как миротворец всеевропейского значения. То есть он оказал помощь войсками, австрийцам, которые жестоко терпели от свирепого революционного мятежа, вспыхнувшего в Венгрии. Но представьте себе, что сейчас в середине Европы вспыхивает тяжелейший военный путч. И, скажем, кто-то из европейских правителей просит Россию ввести ограниченный контингент для того, чтобы избавить страну от кровавого хаоса. Вот Николай Павлович пожертвовал жизнями многих русских офицеров-солдат для того, чтобы оказать соседям такую миротворческую услугу. Повторяю, был не жандарм Европы, а миротворец. Что касается Александра Сергеевича Пушкина, то Николай Павлович дал ему условия крайне мягкие и благожелательные для его творчества. Более того, поскольку поэт скончался в ореоле страшнейших долгов, именно император приказал выплатить все долги поэта, избавив его семью от бедствий. Наконец, что касается подавления мятежа декабристов, то, ну, давайте представим себе, что сейчас где-то на юге России плюс в Москве вспыхивает бунт военных частей. Сколько народу сейчас скажет, да, пускай их военные перевороты увенчаются успехом. Я думаю, что подавляющее большинство благословит правительство, которое избавит людей от последствий страшного военного движения и наведет порядок. Николай Павлович навел порядок, подавив этот самый военный путч не только в Европе, но и у себя столице. То есть здесь скорее его заслуга. Ну, а что касается остальных его действий, то, в общем, он старался развивать промышленность, насколько это было возможно, и он достаточно много денег потратил на масштабные государственные реформы. Его обвиняют в том, что из-за неразвитости промышленности Россия вступила в Крымскую войну слабо вооруженной армией и с нереформированным флотом. Но Николай Павлович сделала все необходимое для того, чтобы все-таки успеть перевооружить армию и флот, но ему не хватило буквально нескольких лет. Дело здесь не в том, что Россия была слабо развита. Она, в общем, находилась в весьма сносном экономическом состоянии, но ведь она воевала с целой коалицией государств, которые по населению, по финансовому хозяйству намного-намного превосходили ее. И на полях сражений, скажем, на Крымском полуострове, в подавляющем большинстве случаев, союзники просто имели огромное численное преимущество. Так что помянем государя Николая Павловича добрым словом, он того стоит, потому что для России он сделал очень много полезного.
Дмитрий Михайлович, ну по поводу декабристов, там, конечно, у разных историков разные оценки тоже и точки зрения высказываются.
Ну, спрашивайте это вы меня.
Поэтому, собственно говоря, мне интересно было послушать вас, что скажете вы. Я слышала такую оценку, что ведь декабристы не просто были мятежниками, они предлагали конституцию и были благородными людьми, для которых идея служения Отечеству, как и для многих офицеров того времени, она была на первом месте, выше собственных интересов, интересы Родины. И бескорыстно выступили они. То есть это не военный мятеж с целью получить себе какие-то привилегии. Это попытка поставить страну на новые конституционные рельсы.
Да-да, я понял. Но давайте разбираться в этих самых благородных людях. Благородные люди пристрелили нескольких офицеров, которые призывали к порядку. Не только генерала Милорадовича, но еще и нескольких других людей. Они бросили на картечь ничем не повинных и не понимающих, в чем дело, солдат. Они на юге нанесли чудовищное количество ран полковнику, который сопротивлялся измене. То есть, в общем, эти благородные люди были щитами, головорезами. Что касается военного переворота, то он сначала ставит на повестку дня захват власти, а уже потом проведение реформ, если получится. Если вглядеться в документы, которые предлагали декабристы, конституционные и так далее, то там довольно много, ну, мягко говоря, странного, и не уверен, что превратившего Россию на какой-то благой путь. Наконец, последнее. Ну, как вам нравится идея изменить государственный строй в России, для начала уничтожив всю Великую Евтинию, цитирую другого замечательного, в кавычках, революционера, то есть перебив государя и с его семейством. Кому так уж сейчас хочется, чтобы переход на другой путь сопровождался целым рядом кровавых преступлений? Начали с крови, закончили бы больше кровью. Вот что я думаю.
У вас будет еще подробный разговор об императоре Николае и декабристах через неделю в воскресенье в эфире на Радио Вера в программе «Исторический час». Там можно будет более подробно поразмышлять обо всех этих вопросах.
Да, совершенно верно. У нас будет гость, доктор исторических наук Андрей Юрьевич Андреев, специалист в этом вопросе. Он сумеет, на мой взгляд, лучше меня рассказать, что в декабристах было скверного, что было доброго. То есть, в общем, разберется этой ситуацией как человек знающий.
А если позволите, тогда вот у нас буквально пару минут остается. Мне бы хотелось вернуться к вопросу об освобождении или о решении судьбы крестьян. Если император выкупает существенную часть крестьян, да, и организует для них, дает им новые условия жизни, сопровождается ли это какой-то просветительской работой?
Ну, здесь слышится такое еще со второй половины XIX века выращенное недоверие образованного человека к крестьянину. Дескать, глупцы привыкли быть рабами, и на воле тоже будут рабами. Но, скажем так, Сергей Есенин вырос из такого же арабского сословия, без особенного просвещения, и свободно цитировал Шпенглера. Так уж много ли надо свободному человеку для того, чтобы добрать недостаток культуры? Или все-таки это миф, который создан агрессивным интеллигентом, рассматривающим крестьянство только как тесто, из которого можно пирожки печь по его собственным замыслам? Я отвечаю вопросом на вопрос, но я думаю, что этот вопрос заставит наших радиослушателей задуматься над тем, насколько верно это обвинение крестьянства нашего в невежестве, в рабстве, в забитости и так далее. Люди были как люди, не хуже нас с вами.
Спасибо вам большое за комментарий.
Не за что. Благодарю вас.
Профессор Дмитрий Володихин, доктор исторических наук, наш коллега по радио «Вера», был с нами на связи. Я еще раз напомню, исторический час, посвященный декабристам и, в частности, их отношениям с императором Николаем I, можно будет услышать в эфире через неделю, в следующее воскресенье. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Ближайшее воскресенье в церковном календаре, первое воскресенье Великого Поста, называется «Торжеством православия». Название это восходит к событиям IX века, когда царица Феодора созвала собор, на котором было отвергнуто иконоборчество, низложен патриарх, который его поддерживал, и восстановлено решение VII Вселенского собора о почитании икон. Если бы этого не произошло тогда, вполне возможно, у нас не было бы сегодня великой культуры иконописи, которая известна на весь мир и даже в тех странах, которые с христианской традицией никак не связаны. Однако икона – это не только культурный феномен. Точнее, она, конечно, стала культурным феноменом, но не только сама по себе как вид изобразительного искусства, а прежде всего потому, что изначально была, как про иконы говорят, окном в другой мир, окном в вечность. Подробнее об этом в комментарии искусствоведа Ирины Языковой.
Ну, икона – это прежде всего молебный образ. Она пишется для молитвы, не для украшения дома и даже не для украшения храма. Хотя, конечно, прекрасные иконы делают интерьер храма особенным. Но, конечно, главное отличие – это молитвенность. Молитвенность и литургичность, потому что икона – часть литургии. Картина в разные времена писалась по разным поводам, но, как правило, ее назначение другое – отразить какое-то впечатление от человека, природы, жизни, показать свое мастерство или стиль. То есть это художественное явление прежде всего, хотя, конечно, икона тоже может быть высокохудожественным произведением. Но все равно это разные виды искусства.
Есть такое понятие, как обратная перспектива. Вот когда мы говорим о просто живописи, то там прямая перспектива чаще всего, когда по мере приближения к линии горизонта фигуры становятся меньше. А обратная перспектива – это про что?
Ну, видите, обратная перспектива, конечно, это один из элементов художественного языка иконы, потому что этот художественный язык, он вырабатывался именно в связи вот с этим особым молитвенным и литургическим назначением иконы. Потому что если мы посмотрим, скажем, ранние доиконоборческие иконы, то там мы увидим и прямую перспективу, и натурализм, и трехмерность и так далее. Обратная перспектива была выработана специально для того, чтобы показать, что икона изображает неземной мир. Мир преображенный, реальность другую. Вот то Царство Божие, которое проглядывает через лик святого, ну, прежде всего, конечно, в лике самого Спасителя, Богородицы и так далее. И тут дело даже не в геометрическом построении, потому что то, что вы сказали, это есть, но это скорее, ну, внешние признаки, внешние отличия. Обратная перспектива – это очень сложная перспектива. Там присутствует множество, как правило, перспектив, которые соединяются в такой стереоскопический образ. Нам кажется, что икона плоская, да, вот часто люди воспринимают ее по сравнению там с иллюзорной такой живописью, где действительно там на линии горизонта там меньше люди становятся, там предметы и так далее, да, по мере приближения к нам они более крупные. Вот, здесь вроде все примерно в одинаковом положении. Но на самом деле это сложная перспектива, которая развивается не вглубь иллюзорно, да, а на нас. Она как бы развивается внутрь нас. И нас захватывает, чтобы сделать нас участником священного события, и нас поставить вот такую ситуацию, когда как бы не мы даже смотрим на икону, а икона смотрит на нас. То есть это очень сложная система. И просто объяснять ее через разные геометрии, это не совсем правильно, это немножко упрощать. Это обратная перспектива, она обратная просто потому, что она неземная, вот так скажем. Она с точки зрения вечности строится.
То есть получается, что человек, когда смотрит на икону, у него ощущение, что он участник тех событий или собеседник тех, кто на ней изображен?
Да, именно так, да. Это перспектива, если хотите, отношений. Отношений меня, молящейся, и образа, перед которым я стою. Это перспектива отношений между человеком и Богом, между священным событием и тем пространством, в котором я нахожусь, тем временем, в котором я живу и так далее. То есть это действительно особый прием, который втягивает нас в совершенно новые отношения и новое пространство и время.
В ряде религиозных традиций есть запрет на изображение Бога, Бога, изображения пророков. В христианстве это не так, и снова возникает вопрос, а почему?
Ну, во-первых, конечно, вторую заповедь Деколога никто не отменял, и Бога Отца, да, Творца Вселенной, мы изображать, в общем-то, не можем. И все изображения Бога Отца, они, мягко говоря, не очень легитимны. Но поскольку сам Бог вочеловечился, да, то мы можем его изображать в образе Иисуса Христа. Вот слово стало плотью, обитало с нами, да, как говорит евангелист Иоанн. И вот это дает нам право изображать Бога-человека, того, кто и соединил видимое и невидимое, божественное, человеческое, изобразимое и неизобразимое. Поэтому в лице Иисуса Христа мы предстоим всей полноте Троицы. Вот в христианстве это так. В других религиях по-другому, конечно, потому что иудаизму дан был запрет, чтобы евреи не соблазнялись образами других богов, ибо действительно Творец неба и земли ни с чем не сравним, не изречен. Поэтому, конечно, для них изобразить Бога невозможно. Но точно так же и мусульмане, да, они даже в личных отношениях с Богом не находятся. Они просто перед ним трепещут, да, и через пророка исполняют заповеди. А у христиан все по-другому. Бог сам стал человеком. Ты приблизил Бога к человеку, человека к Богу. И поэтому мы изображаем его. Самые первые и самые главные иконы – это, конечно, образ Иисуса Христа.
Был период иконоборчества, как мы знаем о нем из истории церкви, но еще и тот период исторический, который совсем недалеко от нас отстоит на линейке времени, 20 век, ведь, по сути, наверное, в России тоже можно назвать периодом иконоборчества с некоторыми оговорками, ведь иконы уничтожались, сжигались, их разрубали. В этом смысле вот открытие иконы, которое имело место на рубеже 19-20 веков в России, когда совершенно неожиданно для целого ряда людей эта уникальная традиция, она как бы заново ожила. Можно ли считать, что это было каким-то своего рода свидетельством, что ли, укреплением для тех, кто будет подвергаться гонениям в последующие годы? Что вообще такое вот 20 век с точки зрения истории иконописи?
Ну, вы абсолютно правы, что его можно назвать и веком иконоборческим, и даже богоборческим. И, конечно, огромное количество икон и храмов было порушено. И это было не просто вот какое-то варварство, да, это была целенаправленная идеология, да, то есть идеология большевиков была такая, что вот и икон не должно было существовать, церкви не должно было существовать, и была провозглашена даже безбожная пятилетка, что вот за 5 лет имя Бога на всей территории Советского Союза должно было быть забыто. Ну, слава Богу, это не произошло. И вот совершенно как бы провиденциально, может быть, так сказать, действительно Божий промысел, что перед этим страшным таким богоборческим веком Бог дал вот это открытие иконы. Конечно, оно совершилось не в одночасье, потому что в XIX веке уже были изыскания, и реставрации, и открытия, и так далее. Но просто вот это все накопилось к рубежу веков. И когда вот это все на многих выставках стало показываться, действительно, вот открыли древнюю икону, просто реставрационное дело так усовершенствовалось, что действительно сняли темную олифу, могли показать не черные доски, а вот эту всю красоту, яркие краски и так далее. И действительно, это было явление, которое доказало вот эту мощь и силу древних образов, что это было не просто вот искусство, да, а это было свидетельство духа, свидетельство веры, свидетельство какой-то высоты такой духовной. Конечно, церковь, может быть, не сразу смогла этим воспользоваться, но то, что это было, это давало многим людям укрепление. И даже несмотря на то, что век потом развивался вот в такую сторону идеологии безбожной, все равно оставались люди, которые писали иконы, продолжали реставрировать, наука иконоведческая, искусствоведческая развивалась и так далее. То есть вот этот заряд, который был дан на рубеже веков, он потом никуда не делся, он потом помог, может быть, даже возрождению церкви, потому что я знаю, вот в свое время, еще в советское время была студенткой, многие люди начинали даже приходить в церковь, просто начиная с того, что они приходили в музей Рублева или в Третьяковскую галерею, изучали древнерусское искусство, а потом икона их вела дальше в храм. То есть на самом деле вот это как бы два разноправленных потока были. Вот такой иконоборческий, богоборческий, и наоборот, богоискательский, и вот такое открытие древних образов. Это как раз еще раз подчеркивает, что икона – это не просто произведение искусства, это великая духовная сила.
Ирина Константиновна, в заключение нашего с вами разговора, что вы, как искусствовед, могли бы сказать о том, в каком состоянии иконопись сегодня пребывает? Вот эта традиция иконописная, у нас же она, по сути, прерывалась. И сейчас много разных есть иконописных школ, которые стараются эту традицию подхватить и возродить, и развить. На какие моменты здесь вы бы обратили внимание, что хорошего сейчас происходит в иконописи?
Ну, надо сказать, что хорошего много происходит в иконописи. Хотя в целом, конечно, иконопись развивается больше вширь, чем вглубь. Множатся мастерские, количество мастеров и так далее, самой иконописной продукции. Ну, это понятно, она очень востребована. Но есть и отрадные явления, потому что есть серьезные мастера. Есть мастера-ремесленники, да, которые просто вот зарабатывают деньги или добросовестно исполняют там какой-то заказ. Да? А есть мастера, и их на самом деле не так мало, которые творчески подходят, и духовно, и творчески. Ну, всех, наверное, на слуху имя архимандрита Зенона. Да? Это, конечно, очень серьезный мастер, который один из первых еще в начале 70-х годов, будучи совсем молодым человеком, занялся иконописанием, для этого, собственно говоря, и в монастырь пошел. Вот, его ученики, есть ученики, которые еще от Марии Николаевны Соколовой, матушки Юлиании, да, но это, конечно, труд Сергиева Лавра, это серьезная школа. Есть, конечно, монастырские школы, что тоже хорошо, вот Новотихонский, Екатеринбургский монастырь очень интересно работает. То есть я сказала бы так, что сегодня иконописание очень разнообразно. У нас нет единого стиля, у нас, может быть, даже и не может быть пока единого стиля, но у нас есть все-таки хорошие мастера и серьезные намерения у них. То есть не просто писать иконы, зарабатывать деньги, но действительно развивать это искусство. Потому что, несмотря на то, что это традиционное искусство, каноническое, оно, как всякое искусство, должно развиваться. И хорошо, что оно развивается. Много новых имен, молодые пишут. Это тоже отрадно. Так что много можно сказать хорошего про современную иконопись.
Это был комментарий искусствоведа, культуролога Ирины Языковой. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. Во время Великого Поста христиан призывают максимально глубоко заглядывать внутрь себя и попытаться увидеть, а почему и от чего болит душа, то есть увидеть себя такими, какие мы есть на самом деле, а не какими порой себе кажемся. И иногда это бывает крайне непростая встреча, но если она происходит, то человеку парадоксальным образом может стать легче. Не просто так, конечно, а через исповедь. Об одной такой истории о встрече с самим собой рассказывается в публикации журнала «Фома» в цикле «Письма об исповеди». Тексты этого цикла для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев. И сегодня у нас в эфире «Исповедь безгрешного».
Исповедь безгрешного. Я был атеистом. Мне было жалко расстраивать мою верующую мать. Ну, а что поделаешь? Ну, не верил я в Бога. Много раз моя терпеливая мама тихонечко так просила: «Сынок, может, в храм зайдешь? Праздник большой». Хотела очень, чтобы я на исповедь пошел, чтобы причащаться стал. И вот однажды, из жалости и уважения к матери, я согласился. И вот мы с ней вдвоем поехали в монастырь на службу. Ну, раз в Бога я не очень-то верил, то и таинство церкви всерьез не воспринимал. Ну, хоть думаю, мать порадую. Она перед исповедью старалась мне объяснить, для чего нужно исповедоваться и как к этому подойти. Я перебрал в уме 10 заповедей: «Не убий», «Не укради», «Почитай отца и мать» и так далее. Наскоро измерив свою христианскую жизнь заповедями, данными, как я позже узнал, еще за 1500 лет до рождения Христа, я осмелел. Ну что ж, ну вроде как чист я. И вот моя очередь исповедоваться. Подошел я к аналою и с этой-то похвалы себя и начал. Дескать, посмотрел список тяжких грехов: убийство, кража, блуд, и нашел, что от всего этого я свободен. Выслушав меня, батюшка очень кротко сказал: «Сынок, сегодня произошло чудо. Ко мне пришел совершенно безгрешный человек, святой, а посему тебе прямая дорога сразу в небеса, и причастие тебе не нужно». Как-то удивился я, почему. «Ну, через причастие, — ответил священник, — верующие грешники сочетаются с Богом, освящаются, а ты уже святой, поэтому тебе причащаться не нужно. Ступай себе с Богом». Я, несколько удивленный и довольный собой, уже готов был отойти, но священник добавил: «Только ты еще подумай и ответь на один вопрос. Помог ли ты в своей жизни кому-нибудь просто так?» Я раздумывать даже не стал. «Нет, — говорю, — меня никто и не просил никогда». С тем и ушел. Прошел гордо через толпу верующих к выходу. И вдруг что-то стало тоскливо соднить в душе. И на меня, как из ведра, посыпались воспоминания. В первую очередь вспомнилась старушка из соседнего подъезда. Как я ей не помог донести тяжелую сумку. Она и вправду не просила об этом. Но я-то видел, что она нуждается в помощи. И прошел мимо. И вдруг так мне стало стыдно за себя, вот такого хорошего, святош. Стал припоминать одну за другой свои неправды, грехи. И тут уж стало ясно, что исповедь мне нужна, как воздух. В итоге вернулся в храм и снова стал в очередь, мимо которой так гордо прошествовал 10 минут назад. И исповедовался уже по-настоящему, всем сердцем. А затем причастился. А тот священник позже стал моим духовником. На радость маме. Негоднейший из меня вышел атеист.
«Исповедь безгрешного» — текст из цикла «Письма об исповеди», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. И я с большой радостью снова говорю, что 22 марта в Амхате Горького на третьей сцене мы сыграем наш уже очередной стереоспектакль «12 непридуманных историй» по текстам журнала «Фома». В январе и феврале мы с аншлагами сыграли первые спектакли, и сейчас, в марте, уже немного меняем содержание. Мы вводим новые истории, которые со сцены еще ни разу не звучали, но которые по силе воздействия тоже совершенно невероятные. Признаюсь, я над частью этих рассказов просто все глаза проплакала, когда их отбирала. Там будет, как обычно, и много смешного, и прекрасного доброго юмора, и светлой грусти. И, как обычно, зрители первых спектаклей рекомендуют: берите с собой носовые платки. Стереоспектакль — это так называется, потому что на сцене два человека. Мужчина и женщина, слово и музыка, голос и альт. Александр Ананьев и фантастическая Светлана Степченко. Ее альту, между прочим, 300 лет. Она регулярно играет в Российском национальном музее музыки на инструментах Страдивари. Она из того узкого круга специалистов, которых специально для этого туда приглашают. Пропустить такое просто невозможно. Приходите обязательно к нам 22 марта в воскресенье в 19:00. Это будут 12 историй из жизни, которые записаны самыми разными людьми, но, по сути, у всех у них один автор. Кто-то говорит, что этот автор – сама жизнь, а кто-то, что Бог. В этот раз будет много историй о пробуждении. О самом настоящем пробуждении, когда человек через разные обстоятельства жизни вдруг начинает слышать Бога и приходит в себя. 22 марта в 19:00 на третьей сцене МХАТа имени Горького. А билеты можно приобрести через сайт fama.ru. Там висит баннер, проходите по нему и увидите ссылку на билеты. Мы будем счастливы встретиться с вами. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершение нашего журнала традиционная музыкальная композиция. На этой неделе, 4 марта, было 95 лет со дня рождения Поля Мориа, композитора, аранжировщика и дирижера, который сделал нам один скрытый и совершенно бесценный подарок. Однажды он представил публике свою версию 10-й части кантаты Ариэля Рамироса «Рождество Господне». Эта 10-я часть называлась «Паломничество». Парадокс в том, что даже в Советском Союзе эту религиозную, по сути, музыку знали абсолютно все, как раз благодаря аранжировке Поля Мориа. Именно она звучит в заставке программы «В мире животных». Ариэль Рамирос и Поль Мориа. Их блестящая музыка и удивительный голос Светланы Феодуловой на радио «Вера».
Bihani fonda singanan gando Moretsi da zelkapa Gore de yariya Senin giyotan loa Adon de naces No de naces forzida Nuestra creciendo Vita sostanza, filios in spegno. Aloe, aloe, Jose Maria. Conuncio se scontido, a Dio sabino.
Светлый вечер. На радио «Вера».